Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Цена революции с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. Программа «Цена революции» ведет и Михаил Соколов. Сегодня в нашей студии Константин Морозов, доктор исторических наук, профессор. И мы продолжаем наши разговоры. Добрый вечер. О русском терроризме начала века. СМС-сообщение можно послать на номер +7 985 970 45 45. Твиттер-аккаунт вызван. Пожалуйста, можете задавать свои вопросы. Некоторые вопросы уже заданы в прошлой передаче, но мы на них постараемся ответить. Константин, вот, собственно, мы остановились в прошлом разговоре на психологии русского терроризма и террориста. Вот этому человеку, который шел там с бомбой и револьвером там кого-то убивать, как часто бывало там крупного деятеля царского режима, ведь ему не был обещан, так сказать, рай с гурями. Тем не менее, этот человек, часто не верующий в Бога, шел на смерть. Собственно, вот как это объяснить все психологически?
Это большой, отдельный, серьезный разговор. Во-первых, можно сказать, что единого психологического типа мы не имеем, и единого типажа террористов мы тоже не имеем. Потому что, как минимум, нужно выделить два таких больших потока. Это рефлексирующие интеллигенты, террористы, ярко представленные боевые организации эсеров, да, в 903-м, 904-м, 5-х годах. И среди них Иван Каляев, Борис Савенков, Дора Бриллиант, Егор Сазонов, Лурье, Адмирал, ну и ряд других. И Мария Беневская. А с другой стороны, мы имеем еще более значительно более многочисленный тип эсеров-террористов, в том числе из рабочих, который ярко был описан, скажем, Борисом Савенковым. В их организации боевой был Назаров, и вот он его описывает совершенно замечательно, что его к борьбе толкала не вера в социализм, не вера в народ и желание послужить народу, а жгучая ненависть к тем, кто унижает народ.
То есть это такие народные мстители?
Я бы не сказал, что народные мстители. Хотя, отчасти да. Но он писал, что Назаров, скажем, был на сормовских баррикадах, но разочаровался в народе, который, в рабочих, которые сначала шли с красными флагами, а потом под триколором, национальным флагом, а уже как бы отказавшись от того, что говорили, что они не верили в народную, что он не верил в народную борьбу. Вообще, это очень яркий тип рабочего эсера, рабочего анархиста, и многие вот из эсеров, из рабочих, которые приходили в эсеровские организации, скажем, во втором, в третьем году, они через полгода-год уходили к анархистам, потому что душа требовала мщения. И этот тип, вот этот типаж рабочего, который не думает о, как бы, о том, чтобы послужить народу и создать социализм, который не будет калечить личность, а он скорее думает, конечно, о мести и о наказании тех, кто издевается над рабочими. Этот типаж был очень широко представлен в революции 5-7 годов. Большая часть террористических актов местных организаций из рабочих, из крестьян. Вот они похожи, вот типажа. Хотя крестьяне, это, конечно, тоже другая песня. И крестьяне террором как таковым в крестьянских дружинах, в боевых дружинах, которые создают довольно много в 6-7 годах, они террором практически не занимались.
Они усадьбы жгли?
Они усадьбы жгли, да, и убивали провокаторов, убивали стукачей, но и могли урядника или пристава, который им досадил. А вообще к террору как таковому в массе своей они относились отрицательно, те же крестьяне. Вот. Но если возвращаться к теме, то, понимаете, для тех же, чтобы понять психологию, скажем, интеллигента эсера, террориста начала 20 века, современному человеку это вообще очень сложно, потому что за прошедший век очень сильно скомпрометированы любые альтруистические желания борьбы с частью своему народу. Да? Вот эти народолюбивые идеи, которые были очень развиты, скажем, у народников, а потом они...
И чувство вины, видимо,
и да? чувство вины, и народолюбие, и желание послужить своей стране. Там вообще, понимаете, это как бы две плоскости. Одно дело, что писал Чернов с Гершуни в тактических статьях, то есть в статьях о тактике, где говорилось, что террор нужен для того-то, для того-то, для того-то. И совершенно другое рефлексии самой интеллигенции, самих этих интеллигентов. Это безумно интересно. Хотя, по большому счету, это сами они в большинстве своем это не очень-то афишировали, потому что считали это интимными переживаниями. Ну, частично описал это Савенков. А с другой стороны, вот то, что и было бы, если бы и было бы опубликовано, и публиковалось, вызывало неприятие самого руководства, потому что шло вразрез с программой. Я вот два примера хочу привести. Значит, в 2010-2011 году Петр Карпович, собственно говоря, с которого началась террористическая эпоха, он пишет небольшой мемуарный очерк о такой художественного характера о Сазонове. Сазонов к этому моменту погиб в 2010 году, совершив самоубийство, чтобы помешать, значит, завинчиванию тюремного каторжного режима. Вот. И он описывает мотивацию Сазонова. А надо сказать, что Сазонова знал, он встречался с ним на каторге. И, очевидно, они много на эту тему беседовали. И вот там среди мотивации Сазонова в тюремной камере, там есть такое соображение, что... А наша пропаганда, 2 года я занимался, рабочих поарестовали, 10 лет занимаются здесь социалисты, и все равно мертвая пуля. А надо убивать, но убивать нельзя, потому что это пролитие крови. Но, с другой стороны, страну жалко, потому что если мы срочно не прекратим вот эту линию на консервацию страны, которую проводит, соответственно, Плевы, то страну раздерут соседи, и поэтому ради страны надо решаться. То есть там такой очень безумно яркий патриотический призыв, от которого, скажем, ЦК ПСР пришло бы, наверное, сильное бы смущение. И последний момент. Я просто хочу прочитать стихотворение Ивана Каляева.
Это которого убил великого князя Сергея.
Которого убил великого князя Сергея Александровича, и который цитирует в своих мемуарах, значит, пережитое Зинзинов. Что мы можем дать народу, кроме умных скучных книг, чтобы помочь найти свободу? Только жизни нашей миг. То есть понятно, что, конечно же, были иные мотивации, понятно, что все это неоднозначно, понятно, что, скажем, террор, особенно массовый террор в 5-7 году, когда там в ряде случаев бомбы начали бросать налево и направо, не стесняясь жертвами, да, что сами эсеры осуждали. Понятно, что вот в итогах о терроре мы обязательно должны этой темы коснуться. В общем, одними красками его нельзя рисовать. Ничего
а вот тут я обнаружил новую публикацию. Значит, ряд исследователей отмечает особую роль, так сказать, в подготовке революционеров, выходцев из духовных семинарий, что, мол, вот разочаровавшись в вере в Бога, многие заменили вот эти поповичи ее в такое жеистовой верой в революцию и достижение прогресса через насилие. Это наблюдение, на ваш взгляд, верное или обобщение?
Нет, мне кажется, что это не очень правильное обобщение. Хотя, когда я занимался исследованием организационного состояния местных эсеровских организаций в 7-8-9 годах, я обнаружил большой процент партийных организаций в духовных семинариях. То есть во всяком губернском городе действительно были в каждой духовной семинарии были ученические организации эсеровские. Но тут фокус, соответственно, в том, что среди них было много выходцев из Поповичи, из деревень, связанных с крестьянством, их привлекал этот комплекс идей. И меня тогда это удивило, но это присутствовало. Но применительно к терроризму я бы про другое совсем говорил. Связь с религией есть, но она не такая. Потому что я не помню, кто, собственно, из Поповича был в членах боевой организации. Потому что, если посмотреть на большую часть из них, даже из тех, кто и... Понимаете, все они изначально в своем детском воспитании были религиозны, или большая часть из них. И, скажем, и тот же Иван Каляев, который сохранил веру, но она у него трансформировалась. Мария Беневская вообще до конца оставалась верующим человеком, но она очень своеобразно трансформировала эту религиозную свою мотивацию. Вот Беценко вспоминает на каторге, что она в 6-7 годах, что она приехала на каторгу с Евангелием, с распятием, и объясняла как бы свой приход к терроризму тем, что Иисус Христос положил жизнь свою за други свои. Вот и я отдаю самое тяжелое, что самое святое, что у меня есть, душа, которую я как бы гроблю совершением вот убийства, смертоубийства. Фактически я приношу ее на алтарь освобождения собственного народа. Вообще надо сказать, что вот этот мотив самопожертвования, он был у очень многих. Есть очень замечательное высказывание одного эсера, крестьянина, Головобородько, если мне память не изменяет, его ввели на казнь за террористический акт и предложили ему священника в камеру. А он, соответственно, священник пришел, и он сказал, что я отказываюсь от разговора с вами, потому что Иисус Христос нес крест на Голгофу на своих плечах, а вы таскаете свои кресты на жирном пузе. И вот надо сказать, что религиозная мотивация для оправдания террора, она встречалась достаточно часто.
Ну, давайте еще вот о такой фигуре, как Григорий Гершуни, потому что, когда говорят там Савенков или Азеф, все это как-то закрывается. Ведь создателем боевой организации был именно он. Вот если бы не было такой фигуры в партии социалистов-революционеров, появилась бы эта организация или нет?
Да, думаю, что да, безусловно, появилось, но, соответственно, этот период, это конец 1901 года, это, с одной стороны, когда прозвучал выстрел Карповича, и он был встречен с восторгом студенчеством, радикально настроенным, и для эсеров, в общем, стало понятно, что нужно начинать использовать террористическую тактику. А между тем, большая часть старых эсеров, еще которые были народниками, а потом народовольцами, они очень хорошо запомнили реакцию на убийство Александра Второго в крестьянских и городских низах. И они не спешили переходить к террору, они опасались его. И там многократно были такие разговоры, что террор несложно начать, но вот как его продолжать, и многое-многое-многое другое. И Гершуни фактически сам на свой страх и риск начал собирать будущих террористов, начал компоновать, и, собственно, о боевой организации не сообщали до первого террористического акта, да, пока он не прошел успешно, пока не получил поддержки. Вот. А сам Григорий Гершуни был фигурой крайне интересной. По многим воспоминаниям он был очень харизматичен. Умер он довольно рано, он умер в 1908 году. И очень любопытно, что американский историк эсеровской эсеровской партии Оливер Радке, соответственно, говорил, что если бы не вот эта преждевременная смерть Гершуни в 1908 году, то в 1917 году Ленин бы получил бы очень мощного, харизматичного лидера, способного и любящего говорить перед толпой. С этой точки зрения он был очень харизматичен и перед партийной аудиторией, и перед общей аудиторией. И многие народовольцы, многие интеллигентно настроенные, они недолюбливали его из-за этого. Там вот Фроленко вспоминает, что его передернуло, когда, значит, из Шлиссельбурга они уходили, а Гершуни, значит, прощаясь со старыми народовольцами, взял кусок от стены, от крошившейся, от крепостной, и передал, что вот камень, как символа Шлиссельбурга, как символа, значит, самодержавия, вот этот кусок, а дальше мы сметем всю твердыню самодержавия. И вообще, тот же Фроленко говорил, что он, конечно, был фанатиком, но фанатиком такого восточного типа, что из такого теста получился Иисус Христос. Вот. А вообще фигура Гершуни, конечно, безумно интересная.
Да, но забытая.
И теперь... Абсолютно забытая, но причем он был, конечно, весьма-весьма популярен, и в том числе и в литературе он отметился, «Баллада о разрушенном муле».
А вот как все-таки события 1905 года? Ну, вот вышел манифест, собственно, были объявлены свободы. Обсуждалось ли в партии социалистов-революционеров решение прекратить теракты, там, закрыть боевую организацию и так далее? Ну, вроде относительно цель была достигнута.
Ну, надо сказать, что народовольцы, что эсеры, они всегда позиционировали и говорили о том, что террор они ведут только до того момента, когда станет возможна борьба политическими средствами. И, соответственно, как только будет заявлено о созыве учредительного собрания, они немедленно прекращают террор. Поэтому, когда заявили о созыве Первой Государственной Думы, они, соответственно, ЦК постановил о прекращении террора. А мнения раскололись, в том числе и в боевой организации. Савенков протестовал. Там было решение о приостановке террора. Он говорил, что нельзя держать под ружьем боевую организацию, которая находится на нелегальном положении, да? Что это не та ситуация. Но, в общем и в целом, это... В значительной части партии это было воспринято адекватно. Тут, понимаете, принципиальная вещь, которую многие не понимают и не знают. Вот этот тезис, вот эти слова Каляева, которые часто любили повторять, что СССР без террора не СССР, они точны для Каляева, для его взгляда, еще для какой-то части эсеров, в том числе эсеров-террористов. И они скорее отражают общее впечатление об эсерах. Но значительная часть эсеров, они наоборот спорили с террором и говорили, что массовые партии, социалистической партии, которая хочет бороться с режимом, а потом созидать социализм через классы, через классовую борьбу и через рабочие и крестьянские организации, там, включая профсоюзы, партийные клубы там, и прочее. А она не может делать ставку на террор. И с этой точки зрения большая часть эсеров вполне адекватно относилась.
А как все-таки кто были лидерами этого направления, так сказать? В некотором смысле его можно назвать эволюционистским или как-то так, более мягкого, скажем.
Без террора?
Ну да.
Большая часть эсеров, видных эсеров. Там, где вы понимаете, вообще все очень непросто. Там было четкое деление уже в третьем-четвертом году на, соответственно, массовиков и террористов. Да? И, скажем, тот же Азов, тот же Савенков, Чернов и многие другие, они выступали за террор. Но причем много различий, много нюансов. Значит, для того же Азова, Савенкова и еще некоторых членов боевой организации, а также для отдельного течения в партии, которая позже оформилась в революционную мысль, террор был главным оружием. Они не верили в массовую борьбу. Но это малая часть. Большая часть центристов считали, что главное, революцию можно совершить и переломить, свергнуть режим через всенародное восстание. Террор только вспомогательное средство, как бы одно из средств. Да? Плюс были еще антитеррористы. Рубанович, например, изначально был против террора. Русанов был против террора. Самое смешное, что у бабушки Бришковской была очень интересная позиция. Она, с одной стороны, ругалась с Азовом и с террором, а потом сама в 1904 году стала поклонником уже аграрного террора, терроризма. То есть она боролась...
партизанское движение.
Да, да, то есть она вроде бы из противницы политического террора против там убийства Плева, хотя никогда его не осуждала, да, вдруг стала сторонником крестьянского терроризма, который не признала уже большая часть партии, потому что это было уже война всех против всех. Максималисты, собственно говоря, это практиковали, и раскол вот прошел в том числе и вот по этому вопросу.
Давайте еще к фигуре Азова обратимся. Все-таки какова была роль этого великого провокатора в дискредитации и террора, и в кризисе партии, который произошел после его постепенного разоблачения?
Гигантская. Можно ответить коротко. Гигантская. Потому что Азов с одной стороны дискредитировал эсеров, эсеровскую партию, эсеровский террор в глазах общества. А с другой стороны, это имело очень большие внутрипартийные последствия для самих эсеров. А причем и чисто психологические последствия очень большие. Зензинов хорошо пишет, что после дела Азова мы потеряли право на наивность. Мы должны были стать подозрительными и холодными, затаившими змеиными зелеными глазами на нас смотрела сама жизнь. И он говорит о самоубийствах, которые были в это время. Была очень сильная психологическая реакция. Для многих это стало как бы поводом для отказа от необходимости вообще ухода от революции. Тот же, там очень любопытно, сам Петр Карпович ушел из партии, ушел из боевой организации из партии, и он говорил там Чернову, что мы должны немедленно разбежаться, как нам жить после этого, и смотреть в глаза друг к другу. И он очень интересно писал в 10-м году, что мы должны начинать все заново. Мы должны создавать... Эту партию распустить, после Азова она убита, и нет доверия никому. В том числе и потому, что руководители партии пытаются выгородить и сваливают ответственность друг на друга, и сваливают ответственность на террор. И в 11-м году появляется заключение судебно-следственной комиссии по делу Азова, где, собственно говоря, хитрым образом и связали террор как таковой с Азовом и с провокацией. Угу. В глазах общества был поставлен...
Но ведь он не все выдавал. Он, так сказать, выдавал одни покушения, а другие скрывал. То есть он вел такую очень сложную двойную игру. Видимо, эффективность борьбы охранного отделения с этой группой, она была осложнена именно этим тоже.
Любой честный секретный сотрудник, честный, вот Анна Гейфман, американский историк, она всех удивила тем, что она до сих пор умудряется считать Азова честным. Хотя в конечном счете все были вынуждены признать, даже Столыпин, который первоначально пытался его защищать. А любой честный секретный сотрудник, который выдает все, что он знает, его довольно быстро разоблачают. Потому что несложно сличить аресты с каким-либо разговором, где мелькали те или иные адреса, те или иные фамилии. И с этой точки зрения практика такова, что большая часть из них хитрит или выдумывает. Вот с этой точки зрения, если почитаете то, что, скажем, секретные сотрудники охранки в эмиграции писали на своих товарищей, что они придумывали, какие фантастические истории, это скорее вот более такая реальная картинка. А более того, он вел, не просто не все выдавал, он вел двойную игру, он фактически поставил убийство великого князя Сергея Александровича, покушение на плебы, и до сих пор ведут споры, по случайности не был убит в 908 году, соответственно, Николай II, потому что Азов вроде бы, с одной стороны, вроде бы он не помешал, и Авдеев вот на, значит, на крейсере Рюрик вполне мог его убить, он не выдал Авдеева. А с другой стороны, Савенков говорит, что он сам предлагал спрятаться на этом крейсере, а в Авдеева не верил, что выдать-то он его, конечно, не выдал, но с другой стороны, подобрал такого человека, про которого было ясно, что тот стрелять не будет. И Савенков, например, говорил, что Азов не хотел убить Николая II. Другая часть считает по-другому. Тут как бы это сложно.
Но можно ли считать вот эту борьбу охранки достаточно эффективной, что она смогла остановить террор или снизить его активность? Дмитрий интересуется.
Дело в том, что дело Азов ударило и по революционерам, и по правительству, по власти. Потому что, ну, вообще-то, извините, если он агент охранки с начала 90-х годов, а куда смотрели его полицейские руководители, когда он убивал министра внутренних дел Плева? Это что за система, соответственно, контроля за своим агентом, который убивает своего собственного главного начальника, да? Или который убивает великого князя Сергея Александровича, или который ставит покушение на царя в 7-8 году? Когда все эти истории стали вскрываться, там возникли очень большие вопросы и к Рачковскому, и к Ратаеву, которые были полицейскими руководителями, и вопросы к Герасимову. Стали гадать, а не в своих ли интересах они позволяли Азову убивать, скажем, того же Плева или совершать другие террористические акты, чтобы, соответственно, арестовывая вот террористов, которых начинают бояться, делать себе карьеру, или в силу профессиональной непригодности и глупости. То есть тут, понимаете, получается схема, получается риторический вопрос, с которым Милюков гениально выступил в 16-м году. Это что, глупость или измена? Вот да, это на то, что один министр, Хвостов, по-моему, сказал, я, может быть, и дурак, но не изменник, да? И здесь тоже вопрос, вот Ратаев, Рачковский, они дураки? Или они изменники? И с этой точки зрения скандал был гигантский. И там Герасимов, то есть, ну, короче говоря, жандармов решили почистить, и Герасимова того же отстранили. А в общем и в целом, ну, боролись, да, боролись. И где-то начиная с 6-7 года охранка, особенно когда пошел большой вал в чуждых элементов, низовых элементов в партию, когда туда тысячи пошли, которые просто уронили все, и конспирацию, и уровень моральный. И
ну, в общем, тогда уже ловить стало легче.
Да, потому что они стали вербовать агентуру, и нас перенасытили просто все организации агентами.
Константин Морозов в эфире «Эхо Москвы», и мы продолжим после объявления.
Цена революции. Реклама. В прекрасном зале Чайковского 28 ноября в субботу в 19:00 ежегодный сбор друзей Булата Акуджавы в концерте в честь поэта «Заезжий музыкант». Светлана Крючкова, Андрей Макаревич, Рената Литвинова, Дмитрий Быков, Иржи Вондрак, Валерий Баринов и много других прекрасных артистов. Вечер ведет Гарри Бардин. 12+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Из прослушки телефонного разговора главного редактора «Эхо Москвы».
Значит так, выходишь утром с понедельника по четверг. Ярко, жестко, без соплей, в общем, с позицией.
Голос собеседника идентифицирован не был.
Идентифицируйте его сами. С понедельника по четверг с 9 до 11, а иногда до 15-12.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
По понедельникам Александр Невзоров из студии «Эхо» в Санкт-Петербурге. Ведущая Ольга Бычкова. Персонально ваш. В понедельник после 15 часов.
Разбор полета.
В этот понедельник в программе «Разбор полета» уполномоченный по правам предпринимателей при президенте России Борис Титов. Разбор полета в понедельник после 9 вечера.
Волнующие вас вопросы вы можете задать нашему гостю на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру.
Радио «Эхо Москвы».
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Мы продолжаем наш разговор с Константином Морозовым, доктором исторических наук, о событиях начала века, о терроризме, о партии эсеров. Знаете, я хотел вас спросить все-таки. Вот есть еще один интересный вопрос о жандармах как раз. Вот генерал Герасимов писал, что удалось покушение на царя в годы революционной нестабильности, и Россия сорвалась бы в пропасть задолго до февраля 1917 года. Можно ли согласиться с таким выводом вот этого эксперта по терроризму?
Вопрос не такой простой, как кажется на первый взгляд. Он распадается на две части. С одной стороны, совершенно очевидно, что убийство царя, совершись оно, скажем, в 1906 году, хотя в это время СССР и не планировали покушение на него, а всерьез об этом начинает говорить с весны 1907 года, оно могло бы иметь очень серьезные последствия по дестабилизации системы и по, соответственно, могла бы иметь серьезные политические последствия. Я не согласен с ним, то, что Россия бы сорвалась, как сорвалась, соответственно, в 1917 году. Потому что в 1917 году развитие России сорвалось не в феврале 1917 года, а сорвалось, по большому счету, в октябре и в гражданскую войну, которая вытекала из этого. Само свержение самодержавия совсем не обозначает гражданской войны и вот всей той катастрофы, которую страна получила в конце 1917 года благодаря большевистскому захвату власти. А с этой точки зрения тут другое интересно, что СССР в 1908 году на первой общепартийной конференции, когда они заговорили об ударе в центр центров, о покушении на царя, собственно говоря, Чернов так и говорил, что убийство царя поможет дестабилизировать режим, поднять активность масс и, соответственно, приведет к новой революции. А некоторые стали эсеры высказывать сомнение, что очень сомнительно. Партия разгромлена, революционное движение разгромлено, настроение переживает упадок, что убийством царя воспользуются несоциалистические силы. Mm-hmm. То есть, скорее всего, они намекали на то, что развитие пойдет по пути конституционной монархии. Сегодня мы понимаем, что это был бы не самый худший путь. тем более, что до конституционной монархии там оставался, в общем-то, один серьезный шаг. Был достаточно ответственное правительство, которое снимает и назначают министров, назначают депутаты Государственной Думы. Ну и прежде всего нужно было готовность вот честно играть по этим правилам, да, как играют, скажем, английские монархи, а не так, как Николай II. Он манифест дал, но он всегда считал, что его вынудили, в том числе и аристократии, родственники вынудили. Он всегда пытался отыграть назад. Там тот же Герасимов, знаете, вспоминает, как приехал от Николая безумно раздраженный и злой Столыпин, которому подчинялся Герасимов, потому что он стал докладывать, это где-то 8-й или 9-й год, что вот все удалось эксцессы революции подавить, а он сказал, о какой революции вы говорите, сказал Николай II. Дело просто был бунт, который мы подавили. И вот это нежелание признавать реальность, оно было очевидно. Я думаю, что, с одной стороны, если бы развитие пошло по пути парламентской конституционной монархии, то удалось бы избежать очень серьезных потрясений.
На ваш взгляд, вот Дмитрий тут тоже интересуется, достиг ли своих целей эсеровский террор? Или вот справедливо мнение советского историка Гусева, что итоги вот этих акций эсеров, они были невелики, но почти нулевые?
Ну, здесь есть такая вилка, я бы сказал, в оценках, в политических итогах террора. Есть вот такой взгляд советской историографии, который еще ведет свои истоки от Ленина. Социал-демократы, когда пошли первые успешные террористические акты и начался бурный рост популярности эсеров, они безумно, соответственно, ревновали. Там дело дошло до того, что стали спорить, кому принадлежит Покатилов, да, кому к социал-демократам или к эсерам. Стали спорить, кому принадлежит, соответственно, Балмашев. Тем более, что как бы заявили об этом после акта. А многие из вот первых эсеров, они до этого были и в социал-демократических организациях, как там тот же Савенков, да, в «Рабочем знамени». Вот. И большевики отрицали какое-либо политическое значение, говорили об огромном вреде. Вот. А с другой стороны, есть другая точка зрения, это в такой же крайности, вот уже упомянутый Анна Гейфман, которая говорит, она вообще отдельно рассматривает террор как особое, оппозиционный терроризм как особое явление отдельное и ставит, в общем-то, выше революции 5-го года, что именно терроризм как таковой являлся главным вот наполнением всей этой эпохи. Это есть крайности.
То есть она это абсолютизирует. Хотя она это вооруженные восстания и всякие мятежи готовились, и заговоры, так что там, конечно, все сложнее.
Ну да, но она сразу пишет, у ней ее исследование, оно только по форме научное, потому что она же не скрывает, она же сразу пишет, что цель моей книги – деромантизировать, дегероизировать революционное движение и, соответственно, показать все те ужасы и прочее, но никто не отрицает ужасы и жестокость терроризма, да? Другое дело, если мы хотим понимать это как сложное общественное явление, мы должны понимать, как бы, не разрываясь принципом историзма, понимать, как это явление выросло. Значит, возвращаясь к политическим итогам, с одной стороны, конечно же, выполнила, работало то, о чем говорил, скажем, Чернов и Гершуни, скажем, эксцитативная роль терроризма, возбуждение революционной среды. С другой стороны, что было, безусловно, что сильно привлекло симпатии к эсерам, начиная с 1903, особенно с 1904 года, начинается бурный рост их авторитета, их влияния. Деньги полились рекой на
боевую. Откуда полились,
на
боевую? Кстати, тот был вопрос у нас.
Давали предприниматели, давали купцы, деньги давал и, насколько я знаю, и Максим Горький из разных источников. Если намекают на деньги иностранного происхождения, то, собственно, только одна история мутная – это деньги Парвуса, знаменитого, который позже отметился, деньги японцев. Но, понимаете, эти деньги получил Азов, когда до СССР дошли слухи, они ему прямо спрашивали, откуда деньги. А он, соответственно, по-моему, Аргунову он сказал, они тебе не все равно, откуда деньги? Тот сказал, нет, не все равно, если они японские, следует немедленно от них отказаться. Азов сказал, нет, они американского происхождения и прочее. То есть сами СССР, можно и в этом поверить, они не знали источника как бы реального происхождения этих денег. Американский имеется в виду не американского правительства, а сборы пожертвований
от иммигрантов,
от огромной еврейской трудовой миграции. То есть она к началу века была уже более 1 000 000 человек. Собственно говоря, вот когда Гершуни или Чайковский Николай или Брешковская ехали в Америку собирать деньги, они выходили к этим русским евреям, и те охотно там по доллару, по 10 долларам давали.
Гершуни что-то колоссальную сумму по тем временам собрал, то ли 150, то ли 180 тысяч долларов. Это на сегодняшние деньги это миллионы.
Я знаю, что Гершуни в этом он бежал в конце 1906 года из Восточной Сибири с каторги
в бочке из-под капусты.
И по воспоминаниям там видно, что он в этой бочке захлебывался рассолом от дыхательных трубок, потом кровь обнаружили. И не исключено, что это привело к смерти его в 1908 году. Он умер от саркомы легких. Я не медик, я не знаю, может ли это быть связано. Важно другое, то, что он, выступая в Америке, вот на этих благотворительных, так сказать, не концертах, конечно, а как сказать,
митингах,
да, хотя они проходили сплошь и рядом в концертных залах. Он, ему пошили, соответственно, костюм каторжанина, и он выходил в костюме каторжанина и с цепями. Он еще и
актерствовал. Так вот, о целях все-таки. Цели-то были достигнуты? Или вот если бы Савенкову удались еще какие-то акты, а ему, как известно, ничего не удалось после 1909 года, результат был бы достигнут какой-то более убедительный?
Этот вопрос вообще связан с итогами террора и о том, как нам сегодня относиться, как оценивать его. Это большой и очень сложный разговор, очень политически заостренный. То есть, с одной стороны, мы можем точно сказать, что на дестабилизацию общественной ситуации в стране, особенно начиная с убийства Плевы, которое потрясло всех чиновников и напугало до полусмерти, террор повлиял, безусловно, сильно повлиял. И об этом, скажем, многие историки пишут, в том числе и зарубежные, вообще, и не только зарубежные.
Но все-таки, наверное, без кровавого воскресения и без поражения в войне такого бы эффекта не было. То есть это все как бы сходилось вместе. Да? С одной стороны, это партия, которая дестабилизирует власть терактами, с другой стороны, власть, которая не может выиграть войну, и плюс расстреливает демонстрантов при очень непонятных обстоятельствах, вместо того, чтобы воспользоваться их верноподданническим духом. В общем, все это все вместе, оно, подожгло революцию.
С одной стороны, конечно, конечно, дезорганизации и власть напугана. Там тот же Герасимов пишет, что чиновники и министры тоже люди. Такой-то министр страдал, что не может по любовницам бегать. А Столыпин, кстати говоря, в 906 году все его прогулки проходили на крыше Зимнего дворца. А между статуей он гулял. А когда нужно было ехать на доклад царю, то он быстро спускался вот по ступенькам к Неве, где его ждал уже, соответственно, катер с военного корабля и, соответственно, отплывал. Вот. И что все они боялись за свою жизнь, это значение имело. С другой стороны, несмотря на то, что они боялись за свою жизнь, это в конечном счете не помешало Николаю II закрутить все гайки и отработать назад. И с этой точки зрения, как бы судьба Столыпина очень характерна. Ведь Столыпин, с одной стороны, навел мощный государственный террор, да, и запустил так называемые военно-полевые суды, да, которые назывались скорострельными. А с другой стороны, он, в общем, достаточно далеко был готов пойти. Он был готов пойти на то, чтобы идти по пути конституционной монархии, потому что он был категорически против свертывания Государственной Думы и прочего.
Так вот, действительно парадокс. Получилось так, что совпали окончание террора и окончание реформ Столыпина. Ну, Столыпина тоже убил, значит, злодей.
Реформы Столыпина сильно тормозились, собственно говоря, и убийство Столыпина многие и тогда приписывали, и многие исследователи, в общем-то, косо смотрят на генерал-лейтенанта Курлова, который был заместителем министра внутренних дел, да, а в качестве инициаторов, заказчиков, да, таких, княгиня Вырубова, сама императрица и Распутин. То есть столыпинские реформы, по большому счету, стали сворачивать они. Там, понимаете, Николай II, когда в 908 году произошла вот эта знаменитая ялтинская история с Думбадзе, начальником Ялты, это город был курортный, в котором Николай отдыхал, вот, и там кто-то из террористов стрелял в Думбадзе и скрылся проходными дворами. В доходном доме какого-то купца. А Думбадзе вызвал артиллерию, установил напрямую наводку, велел выселить, значит, выгнать из квартир жильцов, и артиллерийским огнем этот дом снес. Хотя ему пытались объяснить, что двор проходной, террористы просто пробежали. Вот эта стрельба по дому из артиллерийских орудий, в общем, поразила и европейскую общественность, и русскую.
Прямо Дагестан.
Зато Николай II Столыпину говорил, что если бы у меня было бы 100 таких подполковников Думбадзе, никакого мятежа в 905 году не было. То есть тут вот эта вот вещь важна. И завершая ваш очень важный вопрос, с другой стороны, террор обескровил саму эсеровскую партию. Потому что терроризм, да, это вообще верхушка революционной волны. А туда шли наиболее, если говорить про интеллигенцию, наиболее пассионарные элементы, да. В той же боевой организации всего было порядка 100 человек. Вот те люди, которые преждевременно эсеры-террористы, там вроде того же Каляева, того же, скажем, Егора Сазонова и многих-многих-многих других, которые погибли на каторгах или просто перегорели, они бы очень пригодились бы партии в 17-м году.
Ленин, получается, был дальновиднее. Он такой террор не поддерживал, исключительно, так сказать, бандитизм для пополнения кассы партии, так сказать, развивал.
Социал-демократы никогда в этом прямо не признавались. Они всегда упирали на идеологические, на марксистские основания отказа от террора. Там хитрее. Но то, что кадры горят, то, что люди погибают, и фактически есть самопожертвование для террористов, это факт. Это не значит, что среди социал-демократов не нашлось бы людей, готовых на самопожертвование. Но вот в том же, скажем, 23-м году в Соловках, когда расстреливали, значит, было столкновение между охраной Саватьева и заключенными, вот на протест вышли эсеры и анархисты, по ним и стреляли. А Богданов, видный меньшевик, он встал в дверях и не пустил меньшевиков, меньшевистскую молодежь, и потом иронизировали, что он берет меньшевистские кадры. Это вообще факт. Но Ленин был сторонником государственного террора, якобинского террора. Красного, но якобинского террора, а не оппозиционного террора.
Хотя убивать терроризма. Там всяких жандармов тоже призывал во время восстания, там кипятком их поливать и прочее. Там есть у него на этот счет такая статья, по-моему, 905-го.
Ну да, и боевые дружины создавали, которые, конечно, рассматривались как такие авангардные дружины для авангарда революции, для уличных боев, для борьбы, соответственно, с жандармами. Какие-то отдельные убийства были, но в общем и в целом оппозиционным терроризмом они не занимались, но государственный террор, по большому счету, значительно страшнее, значительно хуже, потому что он же работает по площадям, он же опирается на всю мощь государства, он опирается на армию, он опирается на жандармов или чекистов, да. Он опирается на суд, он опирается на лагеря, и через эту мясорубку пропускают сотни тысяч и миллионы.
Я хотел вас спросить еще вот по поводу тактики, так сказать, этих, значит, террористов. Ну вот исламские террористы, они используют тактику запугивания, акты против мирного населения, захват заложников, там, ну вот эти взрывы самолетов. Предпринимались ли подобные действия русскими революционерами?
Ну, они же не больные. Если они хотят привлечь к себе симпатию народа, кто же это будет делать? Впервые, насколько я помню, бомбу в кинотеатре взорвали в Европе итальянские неофашисты в Милане, по-моему, в 1971 году. Понимаете, смысл оппозиционного терроризма – противопоставить себя власти, показать, что террористы защищают интересы народа или отдельных его групп, имеют программу, выступают как родители народа, да, и, соответственно, и наказывают, убивают тех министров или, соответственно, там, каких-то крупных чиновников, там, начальников тюрьм, которые себя скомпрометировали. И ни в коем случае нельзя делать так, чтобы гнев народа обернулся на себя. С этой точки зрения, когда убивают мирное население, когда взрывают кафе, соответственно, кинотеатры, захватывают самолеты, убивают мирное население, это могут делать или в рамках, скажем, националистического или религиозного терроризма, да, как он японский Аум Синрикё газ пустил в токийском метро, да, или, скажем, ирландцы борются с англичанами. Ну так им...
Ну как с оккупантами, то есть?
Как с оккупантами, да, точно так же, как и в Испании борются. ИГИЛ, он борется с европейцами, то есть это другой...
Запрещенный ныне, да.
Да, запрещенный ныне в России ИГИЛ. Он, соответственно, смысл вот таких терактов. С одной стороны, они вызывают ненависть жертв и всей страны, народа к террористам, а смысл, хитрость в том, что с другой стороны они показывают слабость власти, которая не может защитить вот от этих террористов. То есть это палка о двух концах. Одна бьет по террористам, другая бьет по власти. И террористы, которые идут на это, они все-таки считают, что по власти это ударит сильнее, что это вызовет больше упреки там, в адрес итальянского правительства или английского правительства, что вы нас не можете защитить вот от этих...
Ну, то есть русские террористы начала века, они считали по-иному. Они считали, что они ведут войну с властью в пользу народа.
Это, понимаете, это же терроризм, если случайно называют внутренний терроризм. Он внутри страны... Как можно, скажем, российской эсеровской партии, соответственно, применять террористические акты против самого населения? Это же вызовет ненависть, это же вызовет отторжение, это же политическая гибель. И такого никто не применял. Вот в Польше, да, поляки против администрации русской. Да. Но здесь...
То есть не жалея окружающих, как бы, да, что попадут под бомбу, и ладно.
Нет, самих поляков они, конечно, жалели. А вот, скажем, марширующий отряд, скажем, армии или полиции бросить бомбу, это запросто. Хотя это же было и широко, и было в революции 5-го года в России.
Ну что ж, спасибо. Константин Морозов был в студии «Эхо Москвы». Всего доброго. До свидания.
Всего доброго.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.